«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое яснее, яснее, яснее.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена победы». Веду ее сегодня я, Виталий Дымарский, и хочу сразу вам представить нашего гостя. Мы немножко опять, как вот в прошлой программе, мы вам объясняли о том, что наш цикл программ идет, в общем-то, в целом по хронологической цепочке событий, но время от времени все-таки приходится отходить в связи с некими сюрпризами, неожиданностями, в данном случае очень приятными, потому что в Москве находится известный израильский историк, ученый, профессор Оксфордского университета, господин Габриэль Городецкий. Я с удовольствием вас приветствую. Здравствуйте, господин Городецкий.
Здравствуйте.
И хотя господин Городецкий так замечательно вас приветствовал по-русски, но все-таки мы будем еще сегодня...
Предпочитаю говорить на английском.
Да, он предпочитает говорить на английском, поэтому, как всегда, нам помогает замечательный наш коллега, переводчик Виктор Немчинов.
Добрый день.
Господин Городецкий, я должен вам, уважаемые слушатели, это, естественно, рассказать, является автором, ну, насколько я знаю, двух книг, которые выходили на русском языке. Может быть, больше?
Больше.
Больше. Ну, я знаю о двух. Да? Поэтому они посвящены одной теме. Если так коротко эту тему сформулировать, то это можно сказать так: антисуворов. То есть господин Городецкий пишет исторические книги про войну, дискутируя, мягко говоря, и опровергая версию, известную версию Виктора Резуна Суворова, которая изложена тоже в его известных всяких произведениях. Передо мной лежит книжка господина Городецкого, вышедшая в издательстве «Росспен», под названием «Роковой самообман. Сталин и нападение Германии на Советский Союз». Здесь, правда, если открыть эту книжку, написано, что это издание 2001 года, но, видимо, книжка пользовалась достаточным популярностью, и, как господин Городецкий нам сообщил, в этом году выходит переиздание этой книги. Так что в скором времени вы сможете, тот, кто не смог купить, сможет ее приобрести и ознакомиться с версией господина Городецкого. Ну вот после всех этих вводных слов я, наконец-то, приступаю к самой беседе, поскольку, вы знаете, господин Городецкий, я вам сразу вот такой хочу провокационный вопрос задать. Вы опровергаете теорию, версию господина Суворова, считая это мифом. Вообще не происходит ли так, что когда начинаются вот эти все исторические споры, что один миф заменяется просто другим?
Я бы не согласился с этим утверждением, потому что у нас не диалог между двумя историками, отнюдь.
Есть одна солидная
историческая работа, так сказать, работа ученого-исследователя, другая своего рода художественная билетристика, любителям написанная.
Of course, there's no objective. We know there's no objective.
Конечно, никто не держит монополию на объективную истину.
But this is an attempt to reach the truth as much as possible through very thorough.
Но есть у ученого такое стремление приблизиться к истине как возможно ближе, используя доказательства, факты и аргументы.
Ну да, только мы не знаем, где ближе, где дальше, потому что мы не знаем, что такое истина.
Yes, we don't, but we know what is history and what is not.
Но мы знаем, что такое история и что такое не история.
Ну хорошо, после таких философских рассуждений я вам задам более конкретный вопрос. Я не хочу выступать ни защитником, ни прокурором, да, по отношению к господину Суворову, но мне кажется, если что, так сказать, поскольку вообще история Второй мировой войны, история Великой Отечественной войны, почему они разделены, эти два понятия, я вам еще задам этот вопрос, она обросла, во всяком случае, в советской историографии огромным количеством мифов. И вот в процессе разоблачения этих мифов возникали, естественно, совершенно разные варианты, различные версии, да, в том числе начала войны, вот то, о чем вы здесь пишете, причин начала этой войны советско-германской, о чем вы здесь, о чем вы пишете. Почему версия того же Суворова не может иметь права на существование?
First of all, I agree with you.
Но прежде всего, я с вами согласен.
There is a rather, I would call it a vacuum.
Существует, я бы сказал, вакуум, когда мы описываем годы 1939 и 1941 в отношении ситуации. Потому что Сталин оказался в самом неприятном положении, когда ему надо было как бы объяснять то, что происходило с 1939 по 1941 год между Россией и Советским Союзом и Германией фашистской.
And because of that, I believe that he related to two wars. The first was called the Second World War.
И поэтому и он произвел разделение на две войны. Первая называлась Второй мировой войной.
And the second is,
а вторая, как известно, была Великая Отечественная война.
So you had the history up to 39.
Поэтому история шла непрерывно до 1939 года.
Explaining why the Russians had no choice but to sign the Ribbentrop.
Которая заканчивалась тем, почему у Советского Союза не было другого выхода, как подписать пакт Молотов-Риббентроп.
And then started the new war.
А затем началась новая война.
What happened between 39 and 41 was an empty page in.
А и вот то, что было в промежутке, вот эта Великая Отечественная война, она закончилась победой советского народа, а то, что было в промежутке между 39 годом, подписанием пакта и началом Великой Отечественной войны, осталось пустым периодом.
Давайте немножко еще вернемся назад. Вы сказали, если я правильно вас понял, что Советский Союз вынужден был подписать пакт Молотова-Риббентропа.
I said that this is the way that Stalin presented.
Я сказал, что это то, как Сталин представлял.
А, понятно. Угу. Тогда вопрос снимается.
Да, описывал эту
ситуацию. Я просто хотел узнать, почему он был вынужден, да.
And so the moment that you have a vacuum in history.
И поэтому, когда в официальной историографии есть вакуум в истории,
it immediately brings in conspiracy.
Немедленно выходят на поверхность заговоры, конспирологические теории, потому что нет прозрачности этой ситуации.
So the problem we again with Suvorov's work.
Сталкиваемся в работе Суворова. И он хвастается этим в открытую, что он не пользуется источниками официальными или неофициальными.
This is an idea.
Это просто идея. У него пришла в голову вот эта идея. Он ее изложил. Она основана на двух основных посылках, не более того. Первое, что советская внешняя политика была идеологической, и что Советский Союз любой ценой хотел экспортировать революцию в Европу. И вторая посылка,
on June 1941 was offensive.
Это то, что расположение советских войск на июнь 41 года было наступательным, а не оборонительным.
But it's based only on memoirs.
Но это данные, которые основываются только на мемуарах, на воспоминаниях. И даже тогда, как я показал это в своей книге «Миф Ледокола», он произвольно меняет текст, цитируемый, когда это ему удобно, когда ему это выгодно. Поэтому, когда, например, маршал Василевский говорит, что у нас не было выбора, но выдвинуться на наступательные рубежи.
В книге
Василевского там сказано для контрнаступательной операции.
So he drops the counter.
Резун отбрасывает слово «контр» И получается, что у нас не было выхода только для наступательной.
This is only one of thousand
Это одна
examples.
Из фальсификаций с тысяч таких вот мелких подмен, подлогов, которые он использовал.
Но, вы знаете что, я сейчас там все-таки попробую выступить в роли адвоката дьявола, да? Yes. И у меня, например, другое есть соображение.
Это ваша работа.
Да. У меня есть другое соображение, которое, может быть, косвенно так или иначе может поддержать вот эту версию Суворова. Я не могу найти никакого рационального объяснения тому, что вообще Гитлер напал на Советский Союз, если это не было превентивной операцией.
And this will now prove exactly my point.
Вы доказываете этим вопросом и льете воду на мою мельницу, доказываете то, что я хочу сказать.
So no, you are not the devil's advocate.
Так что вы не адвокат дьявола, как вы хотели себя представить. Вы гораздо более благородный человек.
There is a major one of the problems is there is an attempt in the West
now. В том, что на Западе есть попытки
сегодня
приравнять Сталина и Гитлера, уравнять фашизм и коммунизм.
And to show that Stalin
и показать, что Сталин
in all fields,
все его плохие деяния во всех областях жизни
was even more than Hitler.
Были еще более ужасными, чем те деяния, которые совершил Гитлер. Но надо при этом все-таки, мне кажется, проводить разграничение между этими двумя людьми.
Hitler's policies were ideological.
Политика Гитлера была чисто идеологической.
Stalin's way of looking at the international relations was very realistic.
Сталин смотрел на международные отношения очень реалистично. Прагматично, если хотите.
And his big mistake.
Его большая ошибка состояла в том,
that he looked at Hitler in his own mirror image.
Своими собственными рациональными глазами зеркально смотрел на него.
There was no rational.
А рациональности за Гитлером не было.
To attack Russia except for the ideological one.
Он никакого рационального повода или причины нападать на Советский Союз у Гитлера не было, только идеологические мотивы были за этим.
Ну да, ну понимаете, в чем дело?
И Сталин там здесь просчитался.
Да, сравнивать их там, кто лучше, кто хуже, я бы сказал, оба хуже, да, там просто они по-разному, каждый по-своему, да. Проблема не в этом. Ну хорошо. Но вы говорите, да, значит, Сталин был более рациональный, чем Гитлер, более прагматичным. Гитлер человек, видимо, эмоций, если вас правильно можно понять. Но в конце концов, несмотря, так сказать, на тоталитарный характер режима, все равно Гитлер не один. Да, вокруг него были военные, было политическое руководство, был там пропагандистский аппарат и так далее и тому подобное. И он один смог навязать вот эту свою иррациональную, скажем так, свой иррациональный взгляд на предстоящую войну всему руководству Третьего Рейха. Понимаете, потому что соотношение сил, военных сил, да? Хотя, в общем-то, это не оказалось, как выяснилось впоследствии, большим препятствием для Гитлера, в том смысле, что 41-й год и 42-й год были катастрофическими для советской армии, для Красной армии, да? Но, тем не менее, опять же, исходя из просто чистого соотношения сил, советская Красная армия значительно превосходила количественно
Это аргумент,
который поднимает как раз Резун. Может быть, это и правильно с точки зрения численности войск. Но тут не принимается во внимание ужасающее воздействие чисток на Красную армию, которую провел Сталин,
уничтожив
состав. Качество вооружения,
which started only improving,
которое стало улучшаться только в конце
1941 года.
Я бы сказал, даже позднее.
Поэтому, честно говоря, и даже позднее, но начало улучшаться. Поэтому цифры как таковые здесь не говорят ничего.
Now, as far as the totalitarian
что касается тоталитарной
Извините, но Гитлер же, я не думаю, что Гитлер исследовал качество там, командного состава Красной армии.
Позвольте, вы задали вопрос про идеологию Гитлера, как он мог навязать.
Гитлер
имел большую оппозицию
adventure in
своей авантюристической политики в отношении России со стороны военных.
The foreign ministry, including Ribbentrop.
Из собственных министров, включая Риббентропа.
And it was the major industry that thought that they could get all the raw materials from Russia.
Включая основных промышленников немецких, которые считали, что из России они могли бы получить
the
так
point is that
сырье.
After the army
Дело
also
в том,
opposed
что армия тоже возражала против нападения
They thought it would be
на Францию.
Like the First World War.
Они думали, что повторится ситуация Первой мировой войны. Так считало военное руководство.
After the terrific victory
Но
in France,
после неожиданной победы в странной войне во Франции
they lost their ground in
военные в Германии потеряли основу своей аргументации против нападения на Советский
как
Союз.
Как у Сталина, головокружение от успеха. Да?
Yes. Yes,
точно.
Dizziness,
совершенно точно. Именно головокружение от этого успеха, оно опьянило их всех.
Ну, все равно, мне до конца все равно это непонятно, честно вам скажу. Я это не очень хорошо понимаю, что, так сказать, толкнуло Гитлера, как вы правильно совершенно сказали, в эту авантюру. Потому что вот я не успел, конечно, прочитать вашу книгу, но, так сказать, ее перелистал. Вы, если я правильно понял, вы выдвигаете такую версию, что как бы непосредственной причиной для ухудшения отношений, которое переросло потом в военные действия, это был спор из-за Болгарии.
Мои аргументы такие.
And this is really where I change the interpretation of the period.
Это как раз то, что я внес нового в интерпретацию этого периода.
Stalin argued that he signed the Ribbentrop-Molotov pact.
Сталин утверждал, что он подписал пакт
Молотова-Риббентропа. Because he knew that war was inevitable.
Потому что он считал, что война неизбежна уже.
But the army was not prepared.
Но армия красная
and
была
he needed
не готова.
Time to prepare for the war.
И ему нужна была оттяжка для того, чтобы подготовиться к войне. Вот
What
его аргументация.
And I recommend
то, что
one
я
to read
считаю,
the book very carefully.
И то, что я пытаюсь доказать очень тщательно в своей книге,
Stalin, when he signed the Ribbentrop-Molotov,
это то, что когда Сталин подписал пакт Молотов-Риббентроп,
he believed, in fact, that he could now
он решил,
redivide spheres of influence in Europe
что
with
он
Hitler,
теперь
and that this was going to be a permanent. He was not thinking of a war.
Провести новый передел Европы.
Вместе,
да, вместе с Гитлером, и это будет постоянно, что это будет надолго.
Что Советский Союз и Германия поделят между собой Европу.
Right.
Да, правильно.
Он не хотел Европу всю брать себе. Он хотел войти в царские сапоги. Он хотел добиться того, что царизм не смог добиться после поражения в Крымской войне. Не более того.
So he wanted actually to repeat
он
the
хотел
San
повторить Сан-Стефанский мирный договор
1978 года,
где он мог бы получить подход к проливам, да, Дарданеллы, Балканы, Польша и Балтика. Вот все, что ему требовалось.
And therefore he was preparing for a peace conference.
Поэтому он готовился к мирной конференции. Сталин не готовился к войне.
И еще Восток все-таки. Там были интересы в Иране,
yes.
да?
But only the north of Iran. So
только северная часть Ирана. Не...
Yes. But he actually was preparing,
и он готовился в своем, в своих планах. Он считал, что Гитлеру будет сумасшествие нападать на Советский Союз. Он не ждал этого.
And therefore all the energies from
и поэтому вся энергия с 1939 года советской внешней политики
visit to Berlin in
1940, до, вплоть до приезда Молотова в Берлин в 1940 году была направлена
to expand the Ribbentrop-Molotov
на экспансию того, что было заключено в пакте Молотова-Риббентропа.
And improve the position of
и на укрепление позиции России и Советского Союза при подготовке этой мирной конференции. И только в конце 1940 года, когда Молотов приехал в Берлин, он понял, что есть опасность новой войны. Я видел документы начальника штаба. Только тогда пришли инструкции готовиться к войне. В конце 40-го года. Времени было совершенно недостаточно.
Господин Городецкий, но...
Германия за это время активно готовилась к войне с Советским
Господин
Союзом.
Господин Городецкий, но в то же время в вашей книге, надо сказать, что это известный факт, тем не менее, хотя у вас здесь, так сказать, еще дополнительные документы приводятся, здесь из этого всего хорошо очень видно, что вплоть до 22 июня 41 года Сталин не хотел верить в войну. Да?
100%.
What happened?
Что случилось?
What happened in 1940 when he realized after the meeting of Molotov and Hitler?
После встречи Гитлера и Молотова в конце 40-го года. Позвольте напомнить вам то, что известно, но я смотрел сам лично эти документы.
There were the two military games.
Было две военных игры.
And the conference in the Kremlin of the top brass of the military.
И было совещание в Кремле высшего военного руководства.
And in both the war games, Russia lost to Germany. And so
и в этих учениях Россия, Советский Союз проигрывал Германии.
That made Stalin put him in the same.
Была военная игра.
Да, военная игра.
And it put Stalin in the same position that Chamberlain was in England in 1938.
Это поставило Сталина в точно такое положение, в котором оказался Чемберлен в 1938 году.
To try and get an agreement with Germany at all price.
Попытаться замирить с Германией, добиться соглашения любой ценой.
Including in April,
включая в апреле
1941
года
joining the Axis.
Возможность присоединения к странам оси.
Да. And this was out of weakness, not out
и
of
это было не из силы Сталина и Советского Союза, а из слабости.
And for that, because of that, he
и благодаря этому, именно поэтому, Сталин отбрасывал любую информацию своей разведке, которая показывала, что Германия готовится к нападению. Есть еще один момент. Немецкая оппозиция внутри страны в войне с Россией, включая оппозицию фон Шуленберга, да, пыталась использовать, пыталась получить другое соглашение, добиться другого соглашения. И это снова как бы увело Сталина от понимания реальной ситуации.
Ну, даже в 4 часа утра, приехав к Молотову, он выразил свое, в общем-то, сожаление о том, что тем, что произошло.
Yes, yes. And when that
совещание произошло,
Сталин
сказал,
that maybe Hitler doesn't know about it, because he thought
может быть,
the
Гитлер
army
даже не знал
actually
об этом, потому что он думал, что это армия, что это военные провоцируют войну, а Гитлер, может быть, ничего не знает об этом.
And then which shows that he was not
что показывало, что он
а
был
вы говорите, что он
готов.
Был рациональный, наивный человек.
This is being in English they say being clever by half, meaning too clever.
Англичане говорят, когда ты слишком хитер, ты становишься наполовину умен, ты теряешь половину мозгов.
Называется,
это было то, что произошло
говорят,
со Сталином.
По-русски говорят, сам себя перехитрил. Знаете, еще,
да? Да, так. And this is why I have this title of the book. И поэтому я так и назвал свою книгу.
Хорошо. Сейчас мы прервемся на короткий выпуск новостей, после чего продолжим нашу программу «Цена победы».
«Цена победы» – неюбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях, почему не сходятся цифры. До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое яснее, яснее, яснее.
Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что сегодня у нас в гостях известный израильский историк, ученый, профессор Оксфордского университета Габриэль Городецкий, автор, ну, по крайней мере, еще раз повторю, двух книг. Одна из них вышедшая достаточно давно на русском языке «Миф ледокола». И вот вторая книга «Роковой самообман. Сталин и нападение Германии на Советский Союз». Книга, которая уже вышла на русском языке, выходила на русском языке, но в этом году будет переиздана. И еще раз напоминаю, что помогает нам сегодня переводчик Виктор Немчинов. Мы продолжаем беседу с господином Городецким, так пока до конца и не выяснив. В общем, пока какие-то такие у нас иррациональные, эмоциональные объяснения нападения Гитлера на Советский Союз. Да? Пока никаких таких рациональных причин нет. Впрочем, господин Городецкий говорит, что их не должно быть, что Гитлер просто был таким человеком. Вы знаете, я бы еще вот что вспомнил. Хотя я понимаю, что это не аргумент, но поскольку понятно, что там люди защищали себя как могли, но ведь впервые, ну, в общем, насколько я знаю, впервые версия о том, что нападение на Советский Союз было превентивным, превентивной операцией со стороны Третьего Рейха, прозвучала на Нюрнбергском процессе.
Hitler was the first one to say
so. Первый, кто сказал, это сам Гитлер был. Так что что?
Ну, я просто в протоколах Нюрнбергского, если я не ошибаюсь, там Кейтель, по-моему, говорил, то есть с точки зрения военных, да, что, что это была, так сказать, такая превентивная операция. То есть вы считаете, что это просто было самооправдание?
But Геббельс is saying three days before the war,
за три дня до войны.
We won't even be able to present the war as a preventive war. He writes in his diary.
Он написал в своих дневниках: «К сожалению, нам не удается даже представить эту войну как превентивную. Не получается». Это сам Геббельс писал у себя в дневниках.
Хотя,
за три дня до войны.
Хотя
надо... Of course, the German in Nuremberg, when they see
немцы, когда они были в Нюрнбергском процессе, они пытались оправдать это превентивным, считая, что они не были агрессорами, потому что они понимали, что как агрессоров они рискуют головой.
Ну, хотя, с другой стороны, надо сказать, объективности ради, что, в частности, вот немецкие генералы, они себя в большинстве своем вели достаточно достойно. В том же Нюрнбергском процессе, достойно в том смысле, ну, признавая свою ответственность, свою вину. Да, там не было. Ну, это уже другой вопрос. О Нюрнберге мы еще, это я говорю нашим слушателям, будем говорить и не раз. Хорошо, я бы хотел вам вот еще задать какой вопрос. Опять же, повторю, не прочитав еще всей книги, да, но ее, так сказать, достаточно так внимательно пролистав, я увидел у вас целую главу, посвященную, ну, на мой взгляд, одному из самых загадочных, да не только на мой взгляд, эпизодов Второй мировой войны. Это полет Гесса в Англию. Вот, может быть, мы чуть-чуть подробнее здесь остановимся. У вас есть ваша версия вот этого, вот этой странного эпизода?
Absolutely, because I was...
Извините, господин Городецкий, и какая, какую связь этот эпизод имеет вообще вот со всем тем talking. Клубком отношений, которое привело к нападению Гитлера на Советский
Союз? С тем, о чем мы говорим, да.
Сталин's main fear in 1941...
Сталин больше всего боялся в 41-м году.
Was that the British
что англичане
would sign, when he became aware that there's a
когда он понял, что от Германии исходит опасность,
that the English would sign,
он больше всего боялся, что англичане подпишут сепаратный мирный договор с Гитлером.
The British ambassador in Moscow,
британский
Stafford Cripps,
посол в Москве, Стаффорд Крипс,
warned
предупредил
Stalin,
Сталина,
that if it does not get closer to the West,
что
England might do it.
Он не сблизится с Западом, не сделает шагов в отношении Запада, может быть, Англия на это пойдет.
And then on the 10th of May,
и 10 мая тогда,
while he was actually negotiating with Schulenburg,
в тот самый момент, когда он с Шуленбургом обсуждал тайные соглашения, которые я писал в своей книге, о возможности личной встречи между Сталином и Гитлером, 10 мая это было,
he heard about, on the 10th of May,
он узнает
Hitler's deputy,
о полете Гесса, эмиссара Гитлера, который выбросился с парашютом в Шотландии.
That made him even more eager,
это его еще больше убедило в том,
to seek,
что там идет сепаратный
and to prevent any provocation.
Что нужно предотвращать любые провокации со стороны
And this is the time when he gets and then he gets more and more information from the intelligence.
И чем больше он получал разведывательных данных о том, что там
and
происходит.
And this is why he says all the time, oh, this is all British provocation.
Он все время убеждал себя и всех остальных, что это британская провокация.
When Zhukov comes to him,
когда Жуков
on the 10th
пришел
of
к нему
June,
10 июня с разведданными,
and he says, don't you move even a single soldier, because it all will be a provocation.
Приказал ему не двигать ни одного солдата границы, потому что это будет рассматриваться как провокация.
If this happens, heads will roll.
И если это произойдет, если кто-то что-то сделает для подготовки к войне, полетят головы. Он предупредил Жукова об этом.
Но он, по-моему, даже вообще сказал, что Тимошенко надо расстрелять. Но пожалел его.
Потому
что Тимошенко говорил,
были у него в кабинете с разведданными.
The Hess affair has always been mysterious.
Поэтому полет Гесса всегда был тайной.
Because the question is, was Hitler behind it?
Потому что было совершенно непонятно, стоял ли за этим полетом Гитлер, или это было сделано вне его ведома, по воле Гесса.
I believe.
Я верю.
That it was done on Hess's own initiative.
Что это было сделано по инициативе самого Гесса.
He had been already out of influence for about 6
он
months.
Он примерно полгода как утратил влияние в немецком руководстве.
And he thought that he would be able to present to Hitler on a silver tray.
И он надеялся, что он на Гитлеру на серебряном подносе, или, как мы говорим, на тарелочке с голубой каемочкой, поднесет соглашение с англичанами.
А Гитлер хотел соглашение с англичанами?
Если бы Гитлер был рациональным руководителем, он бы, безусловно, ухватился за эту возможность замирить Англию. Но Черчилль, конечно, на это бы не пошел в этот момент.
Although Stalin continued to believe always.
Сталин все время считал.
During the war.
И во время войны продолжал верить.
That Churchill holds Hess there.
Черчилль двойную игру
играет. Что Черчилль, да, держит Гесса и играет двойную игру. Совершенно правильно.
Но, то есть вы считаете, что все-таки это была самостоятельная инициатива самого Гесса? Ну, вашим, я понимаю, здесь можно гадать.
It's a very
по логике вещей это так.
It's a very complex story, which I
история
described,
очень запутанная.
But I'll give you only
детали ее я даю в своей книге.
Удивительная вещь. Причем удивительная вещь. Гесс, извините.
Я дам просто вам
the British, намеки. The British intelligence, like the Russian one, also did not believe in the war until the 22nd
of June. До 22 июня не верил в то, что война начнется с Советским Союзом.
They had information about the negotiations between the Russian and the
German. У англичан была информация о переговорах тайных между русскими и немцами, германцами.
They were very eager.
И англичане очень были заинтересованы в том, чтобы поломать эти отношения.
То есть Лондон считал, что здесь идет сепаратная игра. А что там считать, когда друзья по пакту? Что ж здесь там, какие уж тут подозрения? Там и так все ясно.
This is the intelligence.
Это
and therefore the intelligence decided to use the Hess affair against the Russians.
Использовать дело Гесса против российских,
and they,
русских.
And they planted this information
и они эту информацию впарили российской разведке, советской.
There was going to be an agreement, and therefore Stalin should get a better relations with the British.
Доказать, что готовится соглашение между Гессом и Британией с тем, чтобы подтолкнуть Сталина к улучшению отношений с Англией, вопреки, так сказать, тому, что происходило
в реальности.
И Габриэль нашел эти документы в аналах британской разведки.
Да. Ну, там же надо отдать должное англичанам, что у них хотя бы существует четкий закон, по которому определяются сроки, когда документы рассекретить и обнародовать. Да? Там, по-моему, 50 лет, что ли? Зависит, наверное, от документа.
I saw it when they opened about 20,000 pages on the Hess affair.
20 тысяч страниц по делу Гесса были открыты, рассекречены, и господин Городецкий все эти 20 тысяч страниц прочитал.
At least
или, по крайней мере, половину этих.
Но, вы знаете, тем не менее, вот странная вещь, не покидая эту территорию, дело Гесса, странная вещь. Сам Гесс ведь не был расстрелян, очень долго жил. Да? Угу. Там, хоть и в тюрьме, но жил. Да? Он был доступен там для следователей, для историков и так далее.
Some historians said that it's not Hess even.
Некоторые историки говорят, что, правда, это был не сам Гесс. Ну, неважно.
Yes, такие конференции.
Это уже конспирология.
Наверное.
С другой стороны, вот вы сейчас сказали, что 20 тысяч там архивных документов, да, единиц хранения архивных документов. И при таком, в общем-то, материале, который под рукой, да, до сих пор никто ничего понять не может, что было с этой миссией Гесса. Гесса. Он сам никогда не раскрывал, или он сам всегда придерживался версии, что он был одиночка?
When you read the documents,
когда вы читаете документы эти,
you get a very clear impression,
у вас очень четкое впечатление,
like
создается как у психолога,
him,
который его обследовали,
that he definitely was,
что он
pretty much insane by the time
he, к тому времени был уже не вполне вменяем.
Делались
бесконечные усилия заставить его разговорить. Но психологам так и не удалось его вытащить из него хоть что-то.
Ну тогда, может быть, прав Гитлер или кто там, Геббельс, которые заявляли, когда он туда перелетел, что он сумасшедший. Может, он же и тогда был невменяемым, когда он перелетал в Англию?
Maybe.
Скорее всего, что может
быть. But it doesn't matter. The fact,
но это не имеет значения.
The fact was that it was a terrible shock for Hitler.
Важно
that his deputy
то, что
landed
для Гитлера был
crazy
ужасный шок, что
crazy.
Его заместитель перелетел в Шотландию, он еще действующий был его заместитель, и независимо от того, сошел он с ума, не сошел с ума, это для него было большим ударом.
Может быть, вы еще одну книгу напишете уже по делу Гесса?
At the moment I'm continued the book from 41 to 43.
Я продолжаю свое исследование с 41 по 43 год, пытаясь разобраться в истоках Великого Альянса.
Великий Альянс.
Ну, это союзники, так сказать, как возникали, почему, союзные значит, отношения.
Антигитлеровская
да,
коалиция.
Антигитлеровская
коалиция.
Да, ну это, да, эта тема заслуживает.
Как она возникла, эта антигитлеровская
коалиция. Потому что, кстати говоря, ну, я думаю, что вы это знаете не хуже меня, что и эта тема, во всяком случае, в России, там, и в Советском Союзе, она тоже, она даже не обросла мифами, она просто замалчивалась. Угу. Да, то есть было представлено так, что войну выиграл только одна страна, Советский Союз, что союзники это так.
And in the West it was the other way around.
А на Западе делали
точно наоборот.
То же самое, только с другим знаком.
The cross-channel.
Что русские ничего не делали, что только вот через канал все произошло.
While in 1944, 80% of the German of the Wehrmacht was still tied to
Когда совершенно ясно, что в 44 году 80% сил Вермахта было все еще увязано, завязано на Восточном фронте. Тем не менее.
Ну, хорошо, то есть, а вот опять же еще немножко по поводу российского, даже не российского, конечно, а советско-британских отношений, у вас здесь очень много тоже об этом в книге, то есть, ну, это достаточно распространенная точка зрения среди историков, что вообще очень многое во всем этом, опять же, клубке противоречий, отношений, союзов, антисоюзов. Все было многое завязано именно на отношениях между Москвой и Лондоном. Да?
Интересная вещь. Of course, to look at the history with what I would
на историю,
long durée,
как бы я сказал, большого размера, так сказать, на большой исторический период.
And you have to go back to the 19th century.
Надо вернуться в 19 век для этого.
Ну, у нас возвращается еще раньше даже, чтобы доказать, что между Россией и Британией...
давайте... Англия с Россией. Была... Был континуум взаимных подозрений между Британией и Россией. Англичане думали, что Россия хочет захватить Индию, и с тех пор относились враждебно. И это идет до сегодняшнего дня, тянется эта история. Прошлый год возьмите, пожалуйста. Это эмоциональная все вещь.
Ну, это точно совершенно. Еще я бы хотел вам задать вопрос вот какой. Ну, это опять же такая расхожее представление, расхожая мысль о том, что все войны в Европе возникают на Балканах. Mm-hmm. Да? Это всем известно.
Really, я думаю,
я бы как, да. Вот
если смотреть долгим взглядом на историю, это так. Потому что то, что я сумел сделать...
Вот я хотел бы про Балканы немножко, да, какая роль?
То, что мы называем, мне кажется, восточным вопросом вообще есть такая тема в истории.
It was thought that with the First World War this was over.
Считалось, что восточный вопрос разрешен после окончания Первой мировой войны.
We continue to see that the Balkan always.
Но мы все время видим, что Балканы, вот этот восточный вопрос, они играют
battlefield of the European
большой,
powers,
так сказать, роль в том, что происходит в Европе. В вопросе европейского гегемонизма, в вопросе раздела сфер влияния. Именно Балкан является тем оселком, где это происходит.
Я бы сказал, что до сих пор там еще не...
Именно про это мы и говорим. А то он об этом хочет сказать.
Да, то есть вы считаете, что Балканы это тоже один из таких вот узлов, и именно тоже взаимоотношения между Москвой и Лондоном.
Даже сейчас, если взять сегодняшний исторический момент, то соглашение на Балканах, которое контролируется войсками НАТО,
it conceals,
оно прячет, скрывает потенциал тех напряженностей, которые на Балканах имеют место быть.
Вот вы только что сказали о том, что многие считали, что после Первой мировой войны, так сказать, вопрос закрыт, а оказалось, что это не так. У меня в связи с этим к вам вопрос как к историку, в ваши отношения, потому что тоже существует такая дискуссия в кругах историков, в среде историков. Казалось, что не только Балканы, что многие проблемы решены после Первой мировой войны, да, после Версальского мира. Тем не менее, сам Версальский договор стал, в общем, фактически спровоцировал, может быть, Вторую мировую войну. И есть такой взгляд на обе войны, что вообще не надо их разделять на Первую и Вторую мировую войну. Что Вторая мировая война, что это фактически продолжение Первой мировой войны. Вот ваше отношение к этому?
I would very much,
я очень поддержал бы эту точку зрения.
And it goes back to the Balkans that
это
we mentioned
опять-таки
as one episode.
Мы рассказали о Балканах как об одном эпизоде, да, вот этого длительного исторического противостояния. Я бы даже продлил это за Вторую мировую войну в наши дни.
No success in establishing an accepted European order like the one that existed in 1815 for 100 years.
В 1815 году в Европе был установлен единый международный мировой порядок, который существовал худо-бедно 100 лет. Но сейчас этого сделать не удалось. Не удалось установить единого европейского порядка, как это было в 1815 году сделано. Поэтому действительно имеет смысл рассматривать и Первую, и Вторую мировую войну как связанные вещи,
между собой,
неразрывно связанные вещи. И то, что происходило после них также. И сейчас происходит.
Но поскольку вы уже начали, как вы нам только что признались, изучать еще проблему возникновения антигитлеровской коалиции, ну вот скажите, первые, вы еще не закончили ваши исследования, хотя бы такие ваши первые в приближении, ваше первое мнение. Вот несмотря на такой, с виду достаточно крепкий союз, все равно там было постоянно было внутреннее недоверие друг к другу. Причем не только между Москвой и Лондоном, между Москвой и Лондоном.
Я собрал весь материал для новой работы. И имею такое ощущение, что после войны
a combined united war against Nazi Germany.
Войну стали представлять как единое, так сказать, усилие стран, коалиции против фашистской Германии.
Each of the participants had a different agenda, had an agenda which
concerned
its own national interests.
Ну, свои интересы.
Национальные интересы имели, так сказать.
And those clashed.
И эти национальные интересы сталкивались.
And because of that,
и именно поэтому Черчилль, например,
was interested
был заинтересован
in
в том,
maintaining the British Empire,
чтобы сохранить Британскую империю.
And while Stalin wanted to achieve what he didn't achieve with Hitler,
Сталин пытался добиться того, что ему не удалось добиться с Гитлером.
Russian national interests remained very consistent.
И российская внешняя политика в этом смысле была очень последовательной. Партнеры менялись, но цели советской внешней политики не менялись.
Сначала Гитлер, потом Черчилль.
Roosevelt was very suspicious of Churchill.
Рузвельт очень с подозрением относился к Черчиллю, к тому, что и к той игре, которую тот вел.
And Churchill, because he was the only one fighting in 1941 on the western side.
А Черчилль, который единственный сражался
в United States got into the war.
В 41 году против Германии, поскольку Соединенные Штаты вошли только потом в войну.
Was able to impose the British view until the middle of 1943.
Вплоть до середины 43 года имел моральное право и возможность навязывать британские взгляды на переговорах.
And this introduced the tension between Stalin and Churchill from the beginning.
И это как раз способствовало созданию напряженности между Сталином и Черчиллем в самом начале. Понимаете, это вызвало основное напряжение.
And I believe very much
я очень верю, что открытие Второго фронта оттягивалось с года в году. В 42-м его не открыли, в 43-м его не открыли. Это было как раз результатом столкновения этих противоборствующих интересов между странами Запада.
Черчилль же вообще больше интересовался югом Европы, да, Вторым фронтом?
Конечно.
Балканы
опять
jumping from Italy to Greece,
он хотел перепрыгнуть из Италии в Грецию, из Греции на Балканы. Это его интересовало.
Но я вас вот почему спросил об этом. Я просто вот такое наблюдение, ну, конечно, не профессионального историка, а человека, которого в свое время это поразило, скажем так. Да? Я много лет назад, еще во времена, когда ГДР существовало, был в Потсдаме. Uh-huh. Ну, в Потсдаме, как известно, была Потсдамская конференция, где был подписан план раздела Германии послевоенного. Uh-huh. И там в связи с этим историческим событием, там такая развернута была, я не знаю, существует ли она сейчас, небольшая выставка. Это история планов, различных планов раздела, послевоенного раздела uh-huh. Германии. Так меня совершенно потряс один факт, это он общедоступный. Когда был создан первый план послевоенного раздела Германии. Ноябрь 41 года. То есть, когда Гитлер под Москвой, когда вообще исход войны не есть. Вот в связи с этим у меня к вам вопрос. После того, как образовалась коалиция, ну, несмотря на все успехи Третьего Рейха, военные успехи на Восточном фронте, то есть, все равно, как вам сказать, была, ну, не то чтобы уверенность, но все равно, что вот против такой машины, против такого союза трех таких мощных государств ничего сделать нельзя, что в конечном итоге Гитлер был обречен.
The British,
англичане,
were absolutely convinced that
были
Russia
абсолютно
would be
убеждены,
in three weeks,
что Россию разгромят между тремя и шестью неделями немцы.
All they were interested.
Все были в этом заинтересованы. Единственное, что они хотели, чтобы русские подольше сопротивлялись.
So that Germans would not have enough time,
с тем, чтобы у немцев не было достаточно времени сконцентрировать войска во Франции и пересечь Ла-Манш.
Therefore, it was very important for Stalin from the beginning, and it starts already in July, not in November.
Для Сталина было очень важно. Это началось еще в июле, а не в ноябре 41 года.
Нет, это был первый план.
Да-да-да. Вот он объясняет, почему.
To already pose a post-war.
Уже в июле наметить поствоенные, после окончания войны, с тем, чтобы показать уверенность Советского Союза в окончательной победе.
And then he repeated it in December,
и это он повторил в декабре.
After the Germans were stopped.
И, наконец, он стал на этом настаивать, после того, как немцы были остановлены
also in
под Москвой.
October, when Beaverbrook, Lord
Но
Beaverbrook
когда лорд Бивербрук вел эти переговоры в октябре, самый тяжелый момент, он
so
тоже это говорил.
Continuity of Stalin.
Это как раз последовательность Сталина была в этом.
Negotiating with the British
он сейчас обсуждает с англичанами те же самые вопросы, которые он хотел полгода назад обсуждать с Гитлером.
Да, то есть менялись враги и друзья, но
партнеры,
да,
только
да,
партнеры.
Сталин
говорил так. Вы думаете, что мы люди сентиментальные, эмоциональные?
True,
наверное, русские сентиментальные, это правда. Но мы наши сантименты держим только для того, чтобы гладить по голове детей и собак. Но когда дело доходит до политических отношений, мы очень рациональны.
В общем, я чувствую, что вам вот фигура Сталина интересна, скажем так.
Interesting, not appealing, because
она
of course,
мне неприятна, но интересна.
Because of course the
потому
way
что,
that
конечно,
he ruled the country,
то каким образом он осуществлял свои цели.
The way that he suppressed his diplomats,
то как
like
он репрессировал своих собственных дипломатов, как это произошло с послом Майским. Это было абсолютно непродуктивно. Абсолютно.
Увы, нам приходится завершать нашу беседу. Я благодарю профессора Городецкого за участие в ней и желаю вам еще новых книг. И главное, чтобы они выходили еще и на русском языке, чтобы мы тоже могли их читать. Всего доброго.
Спасибо большое.
Цена победы.